Об экономике и не только с Кубатом Рахимовым. По пятницам на радио «Спутник Кыргызстан».
Это программа «Об экономике и не только», которую мы ведем каждую пятницу вместе с ведущим программы «Об экономике и не только», экономистом Кубатом Рахимовым. Кубат Калыч, здравствуйте. Рады вас приветствовать в студии.
Доброго времени суток.
Знаете, такие нестабильные времена, геополитические потрясения, уроки от глобализации, что нужно заботиться о себе самим и не особо полагаться на рынок. Ну и, собственно, каждый день, каждую неделю мы смотрим на вот эту синусоиду, по которой можно, наверное, описать курс нашей национальной валюты. То вверх, то вниз, то еще куда-то. Плюс ко всему еще и из-за санкций западных стран в сторону России. Вообще непонятно, как нам теперь жить и оценивать всю свою жизнь в долларах США, в евро, которые иногда могут, скажем так, не очень хорошо с нами поступить, куда-то улететь вверх и повлиять на цепочки логистики, на нашу торговлю, в том числе в пространстве ЕАЭС. Ну и ведутся такие разговоры все чаще и чаще о том, что нам надо переходить на национальную валюту. А как это сделать? А что нам иметь посередине для рассчитывания того самого кросс-курса, о котором очень много говорят? Предлагают и в золотом каком-то эквиваленте это рассчитывать. В частности, очень многие ваши коллеги, Кубат Калыч, говорят о том, что необходимо какую-то цифровую валюту придумывать, потому что за ними якобы будущее. Обо всем об этом поговорим. А вот мне интересно, таких не было исторических прецедентов, когда из-за ненадежности вот этих всех плавательных курсов взяли, что-нибудь отменили и начали вообще опять рассчитываться в том самом золоте каком-нибудь или в ракушках, как это делали в глубокой-глубокой древности наши предки?
Да, ваш вопрос обширностью от Бреста до Владивостока. Вот. Поэтому, наверное, давайте попробуем идти от второй части вопроса, связанной именно с Евразийским экономическим союзом. А почему как раз вот я сейчас был на заседании Организационного комитета по проведению Евразийского экономического форума?
Готовимся.
Готовимся. Видите, как получилось, что первый форум должен был проходить в Казахстане, второй в Белоруссии, но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, их отменили. И так получается, да, что вот получается, что вот самый первый Евразийский экономический форум будет проходить здесь, в Бишкеке. Вот. И даже господин Мясникович, председатель коллегии ЕК, сказал, все, что вы наработаете, разработаете вот в процессе подготовки к этому форуму, логотипы, какие-то еще элементы, они останутся. То есть они дальше будут уже в других городах, то есть в смысле в других столицах.
То есть свалилось на нас, да?
Да, то есть как бы мероприятие кочующее, оно привязано к председательствованию в органах ЕАЭС. Ну, раз мы, как мы уже неоднократно упоминали, Кыргызстан председательствует, соответственно, форум нам тоже достался. Но надо его печь. Первый блин, чтобы мы боимся, чтобы комом не получился. Поэтому очень важно, чтобы мы вовремя это освещали, кстати, говорили, потому что, чтобы не было там... Это был такой дежурной строкой в новостях.
Приехали, я думаю, мы очень хорошо поработаем на этом
приехали
форуме.
Приехали главы государств. Ну, то есть у нас же 4 президента плюс один суперпремьер, как мы называем господина Пашиняна. Потому что он сидит и на президентских тусовках в ЕАЭС.
В два раза работы. А зарплата, наверное, в два раза больше.
Наверное. Спросите у него как-нибудь. В следующий раз спрошу обязательно.
Спросите.
Вот. Соответственно, внимание, конечно, к визиту глав государств будет большое. Особенно с учетом вот сдвига вот этой геополитической парадигмы. И я вот просто боюсь, чтобы вместе с водичкой мальчика не вылили. То есть главам государств будет большое внимание, а форуму, на котором будет обсуждаться в том числе те вопросы, которые вы только что сформулировали, вот желательно, чтобы мы его не потеряли.
А мы не допустим этого.
Давайте.
Будем очень внимательно следить за всеми событиями.
Все, договорились. То есть, если я вдруг не попаду в спикер этого форума, я готов на полях его рядом стоять со студией спутника и давать комментарии.
Очень вероятно, что мы там будем.
Однозначно. А я буду рядышком. Не
прекрасно.
Против?
Прекрасно. Договорились.
Теперь, как говорится, переходим к субстантивной части. То есть, предмета нашего разговора. Вообще, тема общей валюты, так называемая, она была, есть и будет. Потому что сколько существует история человечества и региональной интеграции, всегда вставал вопрос, в чем мы будем вести торг и как будет идти дальше, в общем-то, взаимообмен. Обратите внимание на результаты археологических раскопок. То есть практически по всему миру ходили золотые монеты, потому что это было золото, оно легко определялось по весу, более-менее определялось, как ни странно, на зуб. Он должен был быть мягким. Не забывайте, что золото – это достаточно мягкий металл. Вот. Ну и были, скажем так, с десяток способов определить, что вот вам дали настоящую золотую монету, а не, там, условно говоря, бронзовую, покрытую золотом сверху. Помните, позолота знаменитая. Вот. Либо еще какие-то там были фокусы. И не забывайте, что усилия алхимиков Средневековья, практически 80% алхимиков, то есть 20% варили зелье, там, потравить всех там, или там...
Друиды.
Вызвать, да, вызвать...
Алхимики искали философский камень.
Ага, но у них все время они выпадали в попытку сделать все-таки золото из ничего.
Конечно.
Ну, так устроена, наверное, экономика. Рано или поздно все уходят в это в злато. Вот, поэтому, когда был золотой оборот или оборот серебра, вот, допустим, у кочевников, у кыргызов, помните, какая была расчетная единица? Нет? Это серебро или золото, но в основном серебро, отлитое в отпечаток копыта.
Да, туяк так называемый.
Вот, вот, видите, то есть было много таких моментов, но видите, как бы и лошади были разные, но, видимо, как-то такую среднестатистическую выбирали, худо-бедно. На глазок определяли, ну да,
там, пойдет.
Трехлетка сойдет, нормально. Я рассчитался с тобой копытом трехлетки в серебре. Говорили, супер, отлично, пойду покупать Мерседес. Ну так, по сегодняшней нашей логике.
Да-да-да, сейчас так же происходит.
Ну так и происходит, да. Соответственно, период, когда мы имели монеты, слитки, в основном все-таки были монеты из драгоценных металлов, или их сплавов. Я считаю, это был золотой век экономики. Почему? Потому что с тобой рассчитали золотом, ты вернулся в свои края, ты это золото мог либо переплавить, либо сдать в казну, допустим, государственную. Даже налоги принимались, вы знаете, потому что какая разница? Золото, оно же, извините, и в Африке золото. И поэтому археологи вам подтвердят о том, что полнейшее разнообразие золотых монет, золотых и серебряных монет, оно было именно связано с торговыми караванами. И вы можете спросить у многих кыргызстанцев, и не только кыргызстанцев, вообще в Центральной Азии, какие монеты были на так называемых манистах, когда вот делали украшения из монет, в основном, правда, серебряных. И даже я вот помню, были достаточно такие интересные, необычные. То есть это не только были там периоды Царской империи, были какие-то коканские, там еще что-то.
Да.
Вот,
серебряные рубли вплетали.
Ну да, это как бы... Вот имеется в виду, что можно было увидеть историю человечества в волосах какой-нибудь девушки.
Угу.
Вот это же классно же. Это биткоин вообще... в волосы не вплетешь.
Конечно.
Вот. Так вот, соответственно, возвращаясь к тому золотому периоду, все легко ходило, легко более-менее перемещалось. Потом... появились уже бумажные деньги. А бумажные деньги, они говорили, что они в эквиваленте. И, скажем так, добросовестные монетные дворы, выпуская банкноты. То есть деньги, на самом деле, правильно называются банкноты. То есть бумаги, выпущенные банком. Они, имеется в виду, у добросовестных государств, все-таки были более-менее приравнены к золоту или к серебру. Были честные деньги. Но, как мы с вами неоднократно вспоминали, были особо умные, в кавычках, цари, короли, ханы, которые говорили, а не напечатать ли нам бумажечек чуть-чуть больше, чем есть у нас в виде золотовалютного обеспечения, то, что называем.
Да. Цари, короли, ханы и председатели Белорусского Нацбанка.
Это отдельная история, да, которую мы уже рассказывали нашим слушателям. Поэтому запуск вот этих денег, он всегда имеет издержки. Какого плана? Инфляция. Инфляция. То есть то, что были фальшивомонетчики, которые выдавали золотые монеты, на самом деле они, там, содержание золота было меньше или еще что-нибудь. И вот фальшивомонетчики бумажные, назовем так. Сколько фильмов снято про тех, кто печатал там, на принтере там, долларовые купюры, там, подкрашивал их, раскрашивал. Тоже столько фильмов уже снято по этому поводу. знаменитый сериал про бумажный дом. Там же вообще была гениальная афера. То есть захватить испанский монетный двор, который печатает настоящие оригинальные евро, и напечатать именно те евро, которые нужны были вот организаторам. То есть они были настоящие, но в их, так сказать, полностью сфере деятельности. Угу. Вот. Теперь возвращаемся к Евразийскому экономическому союзу. Валюта ЕАЭС, она должна выполнять функцию минимума и функцию максимума. Функция минимума – это покрытие объемов торговли внутри союза. Вот мы торгуем, например, Кыргызстан, Россия, допустим, Казахстан, Беларусь и так далее, и так далее. Вот пять стран. Знаете, на самом деле, объем торговли небольшой, Тимур. То есть, ну, грубо возьмем, там, 70 миллиардов долларов. Там,
да.
Конечно, он растет.
72,6.
Во, видите. Ну, дойдет он до 100. Ну, что такое 100 миллиардов долларов в наше время? Для масштаба 180 миллионов рынка. Это очень маленькие деньги. То есть наш объем внутренней торговли гораздо на порядок меньше того, что мы продаем вовне или импортируем извне. Соответственно, надо всегда сопоставлять. И на первом этапе, конечно, было бы неплохо покрыть вот наш внутренний объем. Надо начинать, как говорится, слона кушать по кусочкам. А вот дальше уже пытаться замахнуться, скажем, на вот эти внешние потоки. Но если внутри мы худо-бедно сможем найти компромисс там, за некую, условно, евразийскую валюту торговать, там, Кыргызстан, Беларусь.
За некое копыто лошади.
Да, будем считать, что это такое копыто лошади, усредненной евразийской лошади. Вот. То как заставить внешних партнеров использовать эту валюту в своих торговых отношениях?
Ну, то есть, так там... же, наверное, как заставить расплачиваться за газ рублями западные страны. Ультимативно.
Ну, видите, как человек в сфере медиа, отвечаю вам как человеку в сфере медиа, эта схема, когда идет вот по рублям, да, она все равно так или иначе упирается в механизм конвертации.
Конечно.
И все равно будет стоять посерединке тоже Газпромбанк, который будет брать на себя либо валютные риски, либо рублевые риски. И вот сегодняшнее достаточно резкое укрепление рубля тому свидетельство, потому что объем импорта очень резко сжался в России. Из-за высоких цен на энергоносители сейчас будет очень большой профицит. И как этот будет профицит выглядеть? Долларовый или рублевый? Мы еще пока не знаем, потому что рынок сжат, и либерализация идет очень медленно. То есть 20% годовых учетную ставку Центробанк России снизил до 17%. Я предполагал, да, что будет до 15%. Увеличили объемы перевода денежных средств с 5, по-моему, до 10. Ну, то есть пошла либерализация, то есть внешний шок уже как бы не такой.
Присмотрелись, идем дальше.
Да.
Ну ладно, это другая тема.
Да.
Ну хорошо,
вот
я понял, что внутри ЕАЭС мы еще можем как-то разобраться.
Да.
А вот с этими товарищами чего
как
делать?
Заставить, как вот китайцев, мы сейчас, наоборот, уговариваем использовать их юань, а юань не является полностью конвертируемой валютой. У нас многие думают, что раз китайская экономика огромная, то и юань везде и всюду. Ничего подобного. С юанем куча нюансов, очень много моментов. И если вы, например, пользуетесь китайской платежной системой UnionPay, то ваши издержки по транзакциям, они могут оказаться гораздо выше, чем если вы используете карточку либо долларовую, либо, извините, даже рублевую, и тем более в евро. То есть там очень много моментов, поэтому, как говорится, без обид нашим китайским товарищам, у них своя политика формирования курса иены к доллару, она принудительная, чтобы вы понимали. А там, где есть элемент принуждения, ну, в рамках огромной экономики, коей является китайская, то есть мы автоматом становимся либо частью китайской экономики, ну, с точки зрения финансовой системы, логично же?
Да.
Либо все-таки, извините, мы должны вот продолжать тему нашу сегодняшнюю, думать над своими инструментами.
Хорошо, давайте подумаем.
Давайте,
наверное, с самого такого непопулярного момента, который мы уже прошли с самого начала Евразийского экономического союза, когда он был еще таможенным, говорилось о том, что о чего париться, давайте свою валюту и придумаем. Можем такое сделать?
Вот незабвенный Нурсултан Абишевич по... Как его там, Эльбасы, да, называют?
Да.
Вот он же как раз таки выдвигал там то Алтын, то Евраз, то еще какие-то у него были, какой-то Акметал. А, Акметал у него еще было.
Да, что,
да, да.
Что
ну, очень жутко ребята креативные, они сидят в Аккорде, были же в Астане, видели, да?
Не видел, но предполагаю,
видимо,
что
видимо,
там
это влияние реки вот этой Ишим, Исиль, или как там, значит, видимо, оно такое сильное влияние, то есть как вот по аналогии
я
с
Я думаю, там просто зима очень холодная, ты редко выходишь из помещения, там внутри душно, можно напридумывать кучу всего.
Наверное, как в Чуйской долине, да, когда пожары. Вот и в них прям просто их просто перло, их просто нещадно несло с их креативом, потому что весь креатив шел только оттуда.
То есть, от нас не поступали предложения.
Не успели,
да?
Мы просто не успевали, потому что оно, то, еще раз повторюсь, то так, то так, то это. А ну, здесь мы обобрали ситуацию, что не было счастья, да несчастье помогло. Долларовые вот эти обрубились. Сразу внутри ЕАЭС таможенные пошлины мы стали считать в рублях. И сказали, давайте, почему бы и нет, считайте как бы их и в национальных валютах. Ну, те страны, которые не под санкциями, то бишь за пределами этого Казахстан, Кыргызстан и Армения, а Беларусь с Россией под санкциями, значит, у них как бы своя кухня. У нас своя как бы кухня. То есть мы можем еще доллары, марочки, как я говорю, крутить, вертеть. Поэтому, что касается вот этой общей валюты, были предложения по использованию инструментов аналогичных, которые были в Европейском Союзе до евро. Это называлось ЭКЮ. Это была такая условная виртуальная валюта, которую вы пощупать не могли, но она была. Параллельно, точнее, даже гораздо раньше, страны экономической взаимопомощи, да, ВСЭФ, куда входил соцлагерь, использовался переводной или клиринговый рубль. То есть, чтобы не гонять деньги туда-сюда, был некий учетный центр, который подбивал баланс торговли. Мы закупаем там 200 тысяч пар обуви в Польше, туда продаем, допустим, там 2 миллиарда кубометров газа. И так далее. То есть, ну, был баланс. Угу. Так и назывался. Межотраслевой баланс и был межгосударственный баланс. Плюс-минус-то цены все были регулируемые. Что там, что здесь. И было очень легко все это считать. То есть, когда все это сводилось, говорили, ну, продадим польским товарищам, допустим, на столько-то миллионов рублей, а они взамен, значит, нам поставят на такую-то сумму. Все это, вот это был клиринг. То есть, это был зачет. То есть, фактически, вот эта система, она носила характер зачета. И люди не заморачивались, отгружали свою продукцию. Внутри своей страны каждый получал там в польских злотых, там в советских рублях.
На бартер как-то похоже все это.
Ну, бартер, клиринг, зачет. Это все есть элементы, скажем, экономики первичного уровня. Вы вспомнили, помните, вы упомянули ракушки, да?
Да-да-да.
Баранов. То есть, все же это все шло в дело. То есть, много было расчетных единиц на самом деле с определенным там уровнем ценности.
Ракушки, бараны, женщины.
Мерил. Это второй вопрос. Это нас могут обвинить в гендерном.
Ну, так это было давно. Сейчас так нельзя.
Вспомним тогда уже про рабство. И рабами можно было рассчитаться. Поэтому здесь вот момент вот этого бартера, натурального обмена, всегда сталкивался с чем? С мерилом стоимости. А в данном случае вот этот переводной рубль, худо-бедно, он был привязан по названию, было понятно, к советскому рублю. Поэтому модель привязки к российскому рублю, она существует в воздухе достаточно давно, потому что это, извините, ну, как ни крути, самая объемная валюта
рабочая
внутри нашего Евразийского союза.
Схема.
Другое дело, что это не очень, например, нравится казахстанским товарищам. Они против вообще разговоров даже о единой
это
валюте.
Это амбиции к тенге? Очень крепкая валюта.
Именно общей валюте, именно построена на базе рубля. То есть они предлагают именно либо что-то, может быть, такое наднациональное, действительно. Но все равно в рамках этой наднациональности мы будем упираться в те доли, в те пропорции, которые существуют у нас по экономикам внутри ЕС.
Конечно.
А они, хотим мы того, не хотим, там 80-85% всей экономики ЕС – это Россия. А в остальные 15-20% помещаются оставшиеся 4 страны.
Понятно. Значит, схема такая есть, но есть те, кто за, есть те, кто против.
Да.
Видимо, приходится искать
но
какие-то
есть
другие
очень,
варианты.
Очень важный нюанс. То, что было в 60-х годах, кстати, вот эту систему клиринга Советский Союз и математики с финансистами запустили раньше, чем это сделал, например, Международный валютный фонд со своими специальными правами заимствования, СДР.
Угу.
Который, кстати, мы, на мой взгляд, бездарно использовали. Вот когда после ковидные нам выдавали, это большие суммы достаточно были. Вот. Я предлагал погасить часть государственного долга. а их там взяли, размазали. А
сейчас уже непонятно, где эти деньги, честно говоря.
Ну да, то есть, Нацбанк это у нас, так сказать, священная корова, ну, от которой мы что-то сейчас, судя по последним скачкам доллара, даже не то, чтобы молока не видим, мы же в лицо уже не знаем, как выглядит эта корова.
Отлично. Мы поговорим о том, как можно рассчитываться, может быть, как-то в золоте или в цифровых валютах уже после выпуска новостей на радио «Спутник Кыргызстана». Напомню, что это программа об экономике и не только, где мы беседуем, как это и гласит из названия программы, об экономике и не только, вместе с ведущим этой программы, экономистом Кубатом Рахимовым.
Об экономике и не только с Кубатом Рахимовым. По пятницам на радио «Спутник Кыргызстан».
О том, какой выбрать более-менее безопасный и надежный эквивалент в расчетах между государствами, да, может быть, и между собой, в свете того, как у нас скачет курс валют, об этом мы сегодня говорим с ведущим программы об экономике и не только, Кубатом Рахимовым. Мы закончили на том, как бы нам сделать общую валюту в ЕАЭС. Поняли, что есть те, кто за, есть кто против, есть и другие способы, и рабочие способы, которые уже сейчас используются. Знаете, очень быстро заговорили после вот этого всего кризиса, который начался в 2022 году, о том, что, слушайте, у нас же есть золотой стандарт, золотой эквивалент, может быть, как-нибудь по нему мы будем сверять наши часы финансовые и работать уже в этом, тем более, что нашей-то стране очень удобно. Мы теперь это золото копаем прямо из земли и без всяких канадцев. И поэтому, собственно, я думаю, нас это вполне должно устроить. Можем мы взять тот самый эквивалент стоимости золота, который куется на лондонской бирже для того, чтобы удобно рассчитываться между собой?
Да, вопрос интересный. Кстати, чтобы не потерять связь нашу с цифрой, цифровым золотом часто называют биткоин.
Угу.
Вот, поэтому думаю, что мы этой темы сейчас коснемся, что касается цифровых валют, именно в привязке к новейшим технологиям. Вернуться к золотому стандарту призывали в свое время многие страны, но мы настолько вот пронизаны вот этой долларизацией, что это достаточно сложно сделать. Вот спросите у многих наших бизнесменов, которые работают с Китаем, там, с Индией, с Пакистаном, получается, всем удобнее работать в долларах. Очень легко, быстро проходят транзакции. У всех есть счета. То есть вот эта сеть корреспондентских счетов, так называемых, она опутывает всю банковскую систему мира.
Как же так получилось-то? Как мы допустили это?
Ну, это долгая история.
Отдельная.
В рамках передачи мы не уложимся. Это знаменитая Бреттон-Вудская система. И когда доллар имел золотой стандарт.
И, вот,
в принципе, да, в середине прошлого века он оторвался и стал оружием США. То есть получается, что Федеральная резервная система, которая, в общем-то, в отличие от большинства наших нацбанков, центробанков, не является государственным органом, печатает вот этот вот доллар, наличный, безналичный, условно говоря, и контролирует большую часть экономики мира. То есть Европа пыталась отстроить вот через вот эту цепочку EQ евро, заняли достаточно хорошую, на мой взгляд, достойную нишу. И судя по вот курсу, который был за последние 20 лет, ну, примерно, так возьмем, относительно евро к доллару, ну, они поддерживают пропорции. То есть это значит, они уже, как говорится, устаканились. То есть был момент, когда евро был вровень с долларом, ну, сейчас он колеблется вот от 1,08 до 1,2. То есть очень похоже на чей курс? Курс сома к доллару. Мы, получается, рубль для нас это как евро для доллара. Так вот, ну, не считая последних событий. Последние события – это особнячко. Соответственно, привязаться к золотому стандарту можно. И я бы сказал, что депонирование желтого металла в различных хранилищах по всему миру, как всегда доминирует, то тоже, например, там швейцарское, да, там много золота разных стран. Более того, в Швейцарии хранится золото, которое называется бесхозным.
Да вы что?
Да, оно стало со Второй мировой войны.
И можно прийти и забрать?
Ну, как бы...
Раз уже оно ничье.
Вот такой парадокс. Золото есть, хозяина нету. Банк держит. Ну, видимо, банку это выгодно, потому что он с этого физического золота, видимо, по кусочку отрезает, потому что за хранение же надо брать. Хозяина нету, оплата идет.
И в итоге когда-нибудь оно просто
Нам закончится там.
Не меняя своего местоположения.
Вы же думаете, швейцарские банкиры такие глупые?
Нет.
Они говорят, они могут сказать, искренне глядя в глаза, что золото бесхозное. И даже подсокать языком. Сказать, ну, будем ждать, пока, может, появится когда-нибудь хозяин. Пока плату берем с этого же золота, все. Mm-hmm. Так что все разумно.
Окей, понятно. Плюсы есть, а минусы.
Да, вот поэтому к золоту, чтобы привязаться, можно выпустить, опять же, какие-то бумаги. Опять же, можно там, условно говоря, токенизировать, так называемая токенизация всего и вся. Пробовать надо, я так скажу. И минусы какие? Ну, видите, физически использовать золото, как в старые добрые времена, наверное, у нас не получится. То есть передавать слитки из рук в руки и так далее, и так далее. Во-первых, это достаточно опасно, потому что сразу проснется криминалитет. Как только, ну да, как только вот люди начнут перемещаться с физическим золотом...
Начнут бегать.
Начнут,
с
да.
С кистенью.
То, извините, там вот достаточно увесистый слиток золота, он стоит хороших денег. Грубо говоря, килограмм золота, сколько там, в районе 50-60 тысяч долларов. Только с килограммом пришли. Ну что, килограмм для вас тяжело донести?
Говорят, очень неудобно его держать.
Вот, пилите, Шура, пилите, знаменитая фраза.
А вот золотые гири удобно.
Да, вот золотые гири, вот ими можно и заниматься, кстати. Ну, надоело, пошел, отпилил. Правильно? Поэтому здесь, как говорится, бессмертное произведение, в котором было очень четко описано, вот, скажем, эпоха. И когда говорили, вот он подпольный миллионер, значит, он держит их в металле, и он из них отлил гири. Вот заставляли незадачливого Шуру Балаганова пилить вот эти гири. Так вот, физические золото можно использовать в расчетах. Оно, кстати, есть, до сих пор используется, как вот произведения Голливуда нам показывают, в всевозможных таких сделках непонятных, там, где не должно быть видно движение по счетам, вот, ну, скажем, слегка криминальные элементы используют золото в расчете за какие-то слегка криминальные вещи, например. Вот. А что еще? Вот какой еще минус можно назвать? Опять же, уровень алхимиков средневековья и уровень алхимиков нашего времени, он, оказывается, сильно отличается. То есть сейчас, извините, есть искусственные алмазы, которые очень сложно отличить от натуральных. Знаете, да, вот в советские годы еще была технология знаменитая фианитов. То теперь, скажем, вам сидеть проверять полностью все слитки, ну, мне кажется, тоже это не так все просто. Ну, в моем понимании. Соответственно, встает очень важный вопрос. Что мы могли бы выпустить в эквиваленте физического золота? Вот как раз-таки здесь я считаю, что очень хорошие перспективы по выпуску стейблкоинов, про которые мы с вами говорили, то есть цифровые валюты, криптовалюты, привязанные к стабильным активам. Стейбл, стабильный.
А стабильный актив это что?
Например, есть несколько стейблкоинов, привязанных к доллару. Да, есть, и причем обороты в 80 миллиардов долларов, что очень, кстати, похоже на размеры внутреннего рынка ЕАЭС. Why not?
Может быть, это совпадение?
Придумал пластический хирург, итальянец. Просто когда увидел, что одних людей волнует нестабильность вот этих биткоинов, всяких эфиров, с другой стороны, есть консерваторы, которые привязаны к доллару США, он сказал, ну, давайте их поженим. И выпустил свою валюту. Она, кстати, так и обозначается. USDT. Ну, ее по-разному называют. Там Tether, как угодно. И еще есть несколько таких стейблкоинов. Кстати, этими стейблкоинами сейчас активно пользуются некоторые россияне, потому что они не могут делать валютные платежи. Вот оказывается, через криптодоллар, назовем так, можно это спокойно делать.
Понятно. И у меня один вопрос. Почему во время вот этих вот стейблкоинов всех и цифровых валют у нас, когда начинается вот эта волатильность национальной валюты, президент говорит, а покупайте-ка мерные золотые слитки Нацбанка, и вообще будет вам все хорошо и стабильно, а мы вот сейчас, понимаете ли, сидим и говорим крамольную мысль о том, что носить-то их с собой нельзя, неудобно, их только в сейфе где-нибудь держать для накопления, да к тому же и недешево это. Вот сегодня, например, 100-граммовый слиток от Нацбанка стоит 590 265 сомов 50 тыинов. Это если вы хотите его купить. А если обратно продать, то на 17 тысяч дешевле.
Вот видите. Вот где собачка порылась. Вопрос в том, что мы привязываемся к золоту, которое, в свою очередь, котируется за доллары или за сомы. Мы попали в ловушку с вами. То есть мы пытаемся из золота сделать мерило, в это же время сами пытаемся его высчитать через существующие фиатные валюты. Вот она ловушка. Поэтому котировка на золото, она зависит от очень многих факторов, от нестабильности в целом на финансовых рынках, от перспектив развития вот этих золоторудных месторождений, ну и так далее, и так далее. Представляете, да, там совокупность факторов, влияющих на само золото, которое мы считаем через доллары, а мы хотим сделать наоборот, то есть считать через золото все остальное. Да. Поэтому нам надо определиться. На берегу, серьезно, это очень важный.
Мы с кем, да?
Это очень важный психологический момент. Либо мы начинаем все считать через, как говорится, унции и граммы золота. Вот там мой ноутбук стоит, там, допустим, условно я говорю, там.
Вот удобно, например, элитная квартира стоит килограмм золота.
Да, допустим, там мой ноутбук стоит одна унция там, золота. Все говорят, а ну супер, значит, ты хорошо купил, а я вот купил за унцию. Запятая 0,2. А, ну, ладно, тоже неплохо. Ну, и так далее. То есть здесь, если мы переходим уже на золото, то, значит,
давайте
переходим...
отметать.
Да, вот либо на, да, ну, или на граммы. Вот, ну, так что там ты принес? Там, вот, телефон твой там за 2 грамма. У меня за 4 грамма.
Я теперь буду для интереса все пересчитывать в золоте. Это ведь гораздо круче.
Конечно, интереснее. Но вы тоже все время будете попадать в ситуацию, что золото само колеблется. Вот чем весь
вопрос. Это да. А оно прям сильно колеблется?
Ну да. Вот. Поэтому вот купили золотые слитки после призыва, но они-то подешевели.
Конечно. Спрос-то вырос.
Нет, спрос вырос. Курс золота на мировых биржах упал.
Это по лондонской ожидания.
Поэтому вы можете посмотреть динамику. Вы же только что там,
я
где вы смотрели.
Я смотрю и вижу. Мы
что
недавно
было в начале
писали,
года,
мы недавно да, писали да. о том, да, что так получилось.
Да. И, соответственно, стейблкоины, привязанные к неким накопленным вот, золотым запасам, это не самая худшая штука, я так скажу.
Угу.
Вопрос заключается в том, что эти стейблкоины, они рассыпались сейчас отдельно на цифровые валюты конкретных стран. Цифровой юань, очень интересный, очень хороший эксперимент. Цифровой рубль, который сейчас, скорее всего, получит огромный импульс для развития в условиях вот того, что Россию, так сказать, обложили со всех сторон санкциями. Цифровой сом, который, как ни странно, не может... быть нормально до конца порожден нашим Нацбанком, Минфином. Хотя я просто сейчас приведу пример. Вот, например, Богота, да, столица Колумбии. Это был такой ужасный город. Там были пробки, преступность. Все было так плохо с точки зрения городского хозяйства. Там
взяли и построили метробусы, да?
Сделали так, нет. Они же все практически преобразовали. Они просто поменяли концептуально свой взгляд. Понимаете? Должен быть сдвиг парадигмы. Сингапур. То же самое. То есть принцип работы этих городов, а в лучшем случае Сингапур, это город-государство, берите нечто новое, которое отметает все приемы, которые были доселе эффективными. И благодаря этому были решены транспортные вопросы, как вы говорите, да, вот, например, или вот знаменитая Face ID. То есть ты идешь, тебе надо что-то купить, тебе не нужен ни кошелек, ничего нет. Ты платишь лицом. То есть, да, так в московском метро, посмотрите.
Да-да.
В московском метро эта технология уже вовсю используется. Кто мешает нам использовать такие вот вещи тоже.
Не знаю, что нам мешают. В частности, москвичи приезжают, жалуются, не могут многими привычными способами у нас здесь расплатиться.
У нас нету NFC, это вообще это беда. Вот только гордо один из местных банков заявил, что наконец они разработали местную систему. Думаю, я не ошибся ли годом.
Еще и рекламируют ее так пафосно.
Смотрю, точно 22-й год.
Еще и вместе с маркой одних цифровых часов.
Ну, это отдельная история, да.
Конечно.
Так смотрите, я к чему? Взгляд сверху, то есть смена парадигмы. Вот то, что я пытаюсь объяснить некоторым чиновникам. У нас любимое слово фискализация, наполнение бюджета, вот эти пресловутые 400 миллиардов сомов, которые мы должны нагнать в бюджет, чтобы выполнить все повышенные социальные обязательства. Помните про эти цифры?
Да.
Опять же, как у нас фискализация построена? По старому доброму принципу. Вот есть мытари, а есть вот, собственно, простой люд, или как там по индийской системе координат, там вайшья, которые должны платить вот эти налоги. Вот. Ну и каждый пытается быть умнее или хитрее, не знаю, как это назвать. По сути, все думают, тут как эти налоги, как то, как это, чтобы не их, как сказать, уплачивали своевременно, а где часть наличными, через наличные же выводят часто из-под налогообложения.
Да.
То есть, если я наличными получил, и так далее. А теперь смотрите, что такое цифровая валюта. Это гибрид. Она вобрала в себя лучшее качество безнала, потому что это цифровая валюта. А с другой стороны, лучшее качество наличной валюты. То есть, как на каждой банкноте есть свой уникальный номер, у цифровой валюты есть свой уникальный код. Более того, он может дробиться. То есть, получается, каждый ТИН имеет свой идентификационный номер. Но сегодняшние технологии позволяют. И, соответственно, вопрос фискализации решается вот таким волшебным образом. То есть, еще же говорю, смена парадигмы. То есть, вы имеете платежное средство, которое контролируется полностью на 100% в своем движении. И, соответственно, все, что связано с налогами, все, что связано с расщеплением этих налогов, может осуществляться автоматически. То есть мы в процессе использования этой цифровой валюты вообще не заморачиваемся. Она сама распадается на фискальную часть, на еще какую-то часть. То есть это вот огромный плюс. Есть возможность, например, использовать цифровую валюту на холодную. В некоторых научно-фантастических фильмах это был, там кто-то стикерами, вот как бы вот мой кошелек, кто-то продолжает там телефонами, кто-то, опять же, еще раз говорю, Face ID
глазами,
и так далее, глазами, чем угодно. Подпечатку это уже, вот уже, оказывается, вчерашний век, прошлый век. Так вот, значит, соответственно, нам надо бежать впереди паровоза. И я, конечно, сожалею, что наш Нацбанк очень занимает по привычке консервативную позицию по этому вопросу. А что мы сейчас видим? Какое вот это безобразие валютное допустили? Почему? Потому я начну называть это безобразием. Многие знакомые мои, даже коммерсанты и наши слушатели подтвердят, многие товарные группы пересчитали уже по курсу 100, 110, некоторые по 120. Это то инфляционное ожидание, которое мы упоминали неоднократно в наших передачах. Заложили 120, курс начал прыгать, сейчас он там 86-87.
А платим мы за товар, как при 120.
Да. То есть получается инфляционный бардак, который заложен Нацбанком. Потому что вот эти колебания должны быть, во-первых, в рамках коридора. Раз. Во-вторых, они не должны создавать неправильных ожиданий у бизнеса. Одна из причин вот этих всплесков валют, чтобы вы понимали, по секрету я вам скажу, по секрету в прямом эфире, это фактическая забастовка импортеров, которые пригнали товары на таможенные склады и которых не устраивал курс. И в итоге пришлось, ну, мягко говоря, под них сделать вот эти вот уплаты, они же привязаны к чему? Опять же, к твердой валюте. Там в основном евро используется в расчетах. Одно дело один курс, другое дело другой. Поэтому, по сути, давление одной группы бизнеса повлияло на один из наших скачков сейчас по курсу.
Это поэтому у нас Национальный банк скупал валюту?
Это отдельная история. То, как он должен был делать, это второй вопрос. Когда мы заливали... Мы сотни миллионов долларов сожгли на поддержание курса, когда говорили, вот он сейчас вырастет, ай-яй-яй, ой-ой-ой. И уже выработалась техника, технология, методика, методология, бога ради. Но курс-то может и, в общем-то, в обратную сторону скакать. А вот тут мне вот не понравилось, что Нацбанк включил дурку. И он начал просто-напросто тормозить, когда вот это пошло резкое укрепление. Резкое укрепление, оно хорошо для баланса, например, при выплате внешнего долга. То есть у нас, как говорят, ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот госдолг-то у нас номинирован в твердой валюте, и поэтому любая девальвация валюты, изменение курса, это сразу раздувает, к сожалению, сомовую часть. Да, это есть. Но еще хуже для нашей экономики. Когда мы не можем управлять вот этими инфляционными ожиданиями бизнеса и потребителя. И тогда начинается разрушение национальной валютной системы. Надо быть очень осторожными. То, что могут себе позволить крупные экономики, например, как российская, она, российская экономика, она все-таки она самодостаточная. Как я говорю, вот у них внутренняя рублификация, она была, есть и будет. У них цены в машины в рублях, цены на квартиры в рублях. Ну, то есть, потому что экономика побольше, и она более диверсифицированная. Мы маленькая страна, мы очень сильно зависим от реэкспортных потоков, от этого импорта, мы сильно зависим от каких-то таких факторов, которые, возможно, ну, честно говоря, смехотворны для жителей других более крупных стран.
Угу. Или вот. Городов.
Или городов. Ну вот, кстати, в этом плане тоже для нас вот очень нервные соседи, это Казахстан, они очень тоже вот в части долларизации очень таки болезненно к этому почему-то относятся. Но это отдельная история. Вопрос в том, что позиция Нацбанка должна была быть все-таки, извините, объективной. То есть, когда курс растет, они делают интервенции, но когда курс падает, они тоже должны были делать интервенции. То есть, должен быть коридор. И когда вот эти разбежки в 20 сомов, некоторые депутаты, на мой взгляд, правильно увидели спекулятивную составляющую в этом. Да, всегда можно сослаться, вот рубль сейчас российский укрепился и так далее, и так далее. А кто отвязывал сом от рубля полтора месяца назад? Бегал, кричал. Кто? Не эти же ли люди случаем? Давайте у них как-нибудь спросим между делом. А сейчас они говорят, ой, а мы же в рубле. То есть за полтора месяца риторика поменялась ровно на 180 градусов. Так вы определитесь, если мы часть вот этой евразийской экономики, если мы уже в этой рублификации, ну тогда не надо из себя изображать, я не знаю кого. Понимаете, у нас такая ситуация. А кто пострадал? Пострадали потребители, пострадали, бизнес пострадал. Ну, люди жалуются.
Цены страшные.
Цены поднялись, а коммерсанты сейчас боятся. Они говорят, ну сейчас я вытащу эту сомовую выручку. Вдруг завтра опять курс начнет шарахаться. Как я буду закупать импортный товар? Потому что разорвались все эти цепочки. Поэтому надо быть очень осторожным. И, соответственно, это бьет по внутренней торговле, это бьет по внешней торговле. И вот эти новые цифровые технологии, вот этот стейблкоин, привязанный к золоту, которые мы же добываем, вы абсолютно правильно сказали. То есть, допустим, возьмите, ну, 15-20 тонн золота. 15 тонн я беру Кумтора, там 5 тонн, может быть, где-то по сусекам наскребет Кыргызалтын. Мы не продаем. Мы его в слитках тезаврируем. Тезаврация, процесс, да, хранения. Тезаврация. И к нему привязываем наш золотой стейблкоин, вот кыргызстанский. Это один вариант. Он может существовать, еще раз говорю, в цифровом виде. Он может обслуживать какие-то определенные потоки. Он может быть верифицирован на уровне стран ЕАЭС. Он знает, что да, киргизский стейблкоин гарантирован вот этим золотом, который он каждый год добывает. Один год 20 тонн, второй год 20 тонн. Смотришь, за 5 лет вы на 100 тонн уже нагенерировали своей устойчивой валюты. То есть, грубо говоря, это совершенно другой момент. То есть, люди будут к нему уже более-менее привязываться. То есть, вот в качестве продолжения вашей мысли. Ну, конечно, в развитой капиталистической экономике все эти моменты учитываются на фондовом рынке. Через акции тех же горнорудных компаний, акции банков, еще кого-то. Но не в нашем случае.
Не любим мы акции.
Да, в нашем случае, к сожалению, да, немножко сложновато. Но раз у нас уже есть золото, то не надо его просто отдавать этому Нацбанку, который оказался нерачительным хозяином. В моем понимании, нынешний Нацбанк – это нерачительный хозяин, потому что, имея золотовалютные резервы больше, чем 2,5 миллиарда долларов, так издеваться над национальной валютой, я бы, так сказать, был бы очень-очень осторожен в этом плане. То есть сжигать золотовалютные резервы там, на поддержание курса они, получается, научились, а защищать всех остальных как-то не получается. Поэтому давайте поставим коридоры, давайте сделаем корзину валют нашу внутри Кыргызстана и будем говорить, что вот наш торговый партнер основной Россия, вот торговый партнер Китай, вот Казахстан, вот Узбекистан, вот Таджикистан. Давайте их просто учитывать. Ну, помимо доллара.
Мне кажется, в Национальный банк, правда, нужен какой-нибудь человек из народа, какой-нибудь производственник такой, который мало понимает в финансовых сферах, чтобы просто, скажем так, ориентировался на какие-то простые вещи.
Как Петр Петрович, который в Беларуси, заслуженный строитель,
возможно,
пришел.
Да.
Нет, уж не исключает его.
Почему бы и нет? На самом деле это не всегда плохо, потому что иногда люди, которые в финансовой сфере, они очень и очень сильно оторваны от прикладных каких-то вещей.
Увы. Поэтому подытожим. Первое. Я думаю, что есть очень большая перспектива вот по этим цифровым гибридным денежным единицам, потому что они прослеживаются до каждой копеечки. Это раз. Второе. Их очень сложно взломать. Вот. В-третьих, извините, мошенничество было, есть и будет. Ну, если вы будете ходить по каким-то неблагополучным районам Бишкека с карманами полных денег, тоже есть шанс, что вас
обманут. Да, конечно, нельзя.
То же самое, как мы в программы держим в телефоне, тоже риски.
Конечно.
Поэтому бояться того, что там, ой, цифра там взломается и так далее. Вот сейчас криптоиндустрия уже наработала огромный опыт борьбы с мошенниками, с теми, кто скрывает вот эти кошельки и так далее, и так далее. Вот, кстати, планируется определенный десант где-то в 20-х числах апреля. Я попробую одного из этих людей пригласить к нам на передачу с первых уст. Это с России приезжает.
Про криптовалюту поговорить?
Да. То есть вот эти как раз-таки те пресловутые айтишники, которые якобы ходят по Бишкеку и в больших количествах.
Угу.
Поймаем, приведем и заставим.
Попробуем, по крайней мере, это сделать.
Перспективы есть. Надо жить, надо двигаться вперед. Главное, чтобы были во главе угла интересы людей, граждан нашей страны и экономики в целом.
Это была программа об экономике и не только, и ее ведущий экономист Кубат Калыч Рахимов. Большое спасибо и до встречи в следующую пятницу.
Всего хорошего.
Об экономике и не только с Кубатом Рахимовым.